вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:05 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Елен, добрый день.
Добрый день.
О чем мы будем сегодня говорить?
Сегодня поговорим о семейных делах. Часто сталкиваются с проблемами такими, как расторжение брака, как оформление брачного договора, вот что можно вписать в брачный договор, что нельзя вписать, как он действует, можно ли его признать недействительным, по каким основаниям, если вы его все-таки заключили. Можно затронуть дела, которые связаны с воспитанием детей, с кем будет проживать ребенок после развода, кто будет осуществлять за ним уход, в каком графике папа, если ребенок проживает с мамой, это в большинстве случаев так, как папа будет с ребенком общаться, как это проконтролировать, как это установить. Поэтому вот такие вопросы вы можете нам задать, позвонив в прямой эфир или написав.
Наши средства связи все работают. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8-495-7373-94-8. Наш эфир можно не только слышать, но и видеть. Мы вещаем ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницы. И в Ютьюбе. Все верно? Да, все верно, говорит Москва. Заходите, смотрите, слушайте. Так, был вопрос, до этого присылал нам слушательница, сейчас я найду. Вот, значит, они с мужем живут, не живут вместе, большое сообщение, но своими словами расскажу. Но они не развелись, но уже не живут больше года вместе. Детей нет, но есть квартира, которая была куплена в браке, и она, вот дама, которая нам пишет, сейчас хочет приобрести еще одну квартиру, но она боится, что придется ее тоже делить, так как они еще не развелись. Как лучше поступить?
Лучше
и боится
развестись.
Из-за денег.
Развестись, боится... правильно боится, и есть основания для того, чтобы бояться. Дело в том, что пока вы находитесь в зарегистрированном браке, предполагается, все, что вы купили, все общее, если у вас нет брачного договора. Можно ли потом оспорить и говорить, ну, мы вместе не жили, это деньги, которые я в течение этого года заработала, он не имеет к ним никакого отношения, у нас уже семья распалась год назад. Доказывать можно, но это придется делать в судебном порядке. Это нужно будет вкладывать деньги. Сейчас огромные государственные пошлины по сравнению с тем, что было. Была, так скажем, халява при обращении в суд, и весь мир нам завидовал. Говорили, как дешево судиться в России. Все, теперь не дешево судиться в России. Нужно будет госпошлину большую заплатить, нужно будет юристам заплатить. Поэтому зачем это нужно? Пожалуйста, идете в суд, если в судебном порядке, если он не дает согласия на расторжение брака. Идете в суд, подаете исковое заявление, 5000 рублей, все удовольствие. Ну, это гораздо дешевле, быстрее гарантирование. Поэтому я предлагаю и... советую
в вашей ситуации
поступить
вот так.
Ровно так.
Да, еще вопрос, связанный с ребенком. Значит, каким образом можно оформить документ, в котором будет описано общение с ребенком? Родители разведены, сегодня мама дает ребенка всего лишь на 2 выходных в месяц. Хотелось бы больше, и хочется, чтобы это было задокументировано, иначе без...
Ну, короче, ну, задокументировано. Хотят, да. Они вот документ
хочет, какой-то получить. Насколько я понимаю, отец. Мама не шибко хочет.
Хочет что-то там документировать.
Да, документировать.
Ну, может быть, удастся действительно добровольно это сделать. Я сейчас отвечу на этот вопрос, но вернусь вот еще к вопросу, который был задан при том, что мы не живем в браке, и можно ли покупать квартиру. Вот еще на что обратите внимание. А если вы, не дай бог, умрете, он у вас законный муж, он имеет право вступить в наследство, как законный супруг. И тут вы уже доказываете, не доказываете, он наследник первой очереди. В связи с этим разводитесь смело и уже оформляйте все объекты недвижимости, как вам угодно, на себя, на кого-то еще, Что касается вопроса о ребенке. Вот если такая ситуация произошла, это частый случай, но, к сожалению, у нас количество разводов сейчас в стране, оно только увеличивается, не снижается. 8 разводов на 10 браков зарегистрированных.
Кошмар.
Ну, вот такая статистика, и она такая уже давно. Ну, когда-то 7 на 10, когда-то 8 на 10, но динамика негативная. Что делать, если вам удается... добровольно договориться, составьте соглашение об общении с ребенком, письменное соглашение. Можно ли его удостоверить нотариально? Можно. Можно ли заключить так называемое медиативное соглашение с привлечением медиатора? Да. И я бы советовала, наверное, это сделать. Почему? По какой причине? Медиативное соглашение, оформленное нотариально, сразу имеет силу исполнительного документа. То есть не надо идти в суд, не нужно там просуживаться. Это сразу исполнительный лист, как бы такой аналог судебного решения, вступившего в силу. Нужно ли добровольно договориться по этому вопросу? Да. Почему? Вот как показывают суды о детях, ничего хорошего в них нет. Потому что присудили, вот мы сейчас знаем, там, Павел Прилучный, да, вот эта вот история там, с женой бывшей, да, когда ребенок остался с ним. Ну вот хоть что вы сделаете, идите к приставам, идите к органам опеки. Если ребенок не идет к матери, никто его не возьмет за ноги, за руки и не поведет жить, общаться и прочее. Насилие не будут применять к ребенку, поэтому можно получить хоть миллиард судебных решений, вступивших в силу. Они априори неисполнимые, они бесполезные, но вы потратите время, вы потратите нервы, вы там все разругаетесь дополнительно, все, кто вас окружают. Поэтому вот такие споры, которые касаются воспитания детей, конечно, лучше решать добровольно и заключать добровольное соглашение мирное.
Но а документ они у нотариуса должны подписать?
Несколько вариантов. Вот тут нужно смотреть по вашей ситуации. Есть люди, знаете, как по характеру, такие формалисты. Им обязательно нужно, чтобы бумажка была оформлена. Хотя можно и без нее обойтись абсолютно. Но договорились вторник, четверг,
но не по могут вечерам. Они договориться.
Ну, вот, нет, ну здесь они все равно должны будут договориться, если добровольно они подписывают соглашение. Тут, ну, надо будет договариваться об этом. Но кому-то вот просто это важно, чтобы был какой-то документ. Вот для них это имеет существенное значение. Хорошо, замечательно. Вы можете просто заключить в простой письменной форме, не ходить к нотариусу, если вам вот для вашей душеньки этого достаточно. Будет ли это документом? Да, это будет документом. Это ваше письменное соглашение по воспитанию ребенка. То есть обязательной нотариальной формы в законе нет. Можно ли сходить к нотариусу удостоверить? Если вам так спокойнее, можно. А если вы прям хотите исполнительный документ, чтобы потом ходить с ним к приставу, то тогда нужно будет пойти к нотариусу, заключить медиативное соглашение.
Вот наш слушатель вдогонку пишет, говорит, а могу ли я через суд вытребовать официальные дни для встреч со своим ребенком, потому что мать не идет на контакт вообще никак. Два дня в месяц мне слишком мало. Ребенок растет без отца, я этого не хочу.
Друзья мои, ну это другая история получается. Пишет. Мы исходим из того, что вы в состоянии заключить мирное какое-то соглашение и говорим, можно такое, можно такое, можно такое. Да, закон это позволяет. Но если на контакт не идет, то получается, что у нас в судебном порядке. В суд можно обратиться с исковым заявлением об определение порядка общения с ребенком. В суде будет установлен график вашего общения с ребенком. Но другое дело, вы получите это судебное решение, если вы не алкоголик, наркоман там и прочие негативные какие-то характеристики, вам дадут этот график. Что вы с ним делать будете? Ребенок возьмет и не пойдет к вам общаться, потому что вы с мамой разругались, она настраивает ребенка против вас. И все, и он не пошел. Решение суда есть, но исполнить его невозможно. Вот многие оказываются в таких ситуациях и ходят потом с этим решением суда в опеку, к приставам ходят, говорят, что же нам делать, а ничего не сделаешь, потому что, ну, они не имеют права, эти приставы и органы опеки, насилие применить к ребенку и заставить его. Ну, максимум, что могут, это какую-то беседу провести. Он скажет, я не хочу. Ну, я не хочу, вот, ну, не хочу я, все, не хочу. И, значит, так и остановится. остановимся на этом. Поэтому вот по таким категориям, отвечаю на вопрос, в суд обратиться можно, но я не рекомендую этого делать. Вот по таким делам обращайтесь все-таки, ну, кому-то, к медиатору очень хорошо, это посредники в проведении переговоров. Обратитесь к медиатору. У нас в Москве сейчас действуют службы медиации, которые взаимодействуют с опекой. Вот такие центры медиации, они бесплатные, там услуги предоставляются. Можно обратиться, и медиатор свяжется с вашей супругой, если она с вами на контакт не идет. Свяжется с вашей супругой, может быть, она проконтактирует с медиатором, пригласит на общую встречу, пообщается с одним, пообщается с другим, и до чего-то договорится, возможно, как раз до медиативного соглашения. Там и психологи в этих службах есть, очень хорошая штука. Я просто когда-то обучала тех медиаторов, которые вот в этих службах работают. И мне очень нравится, как они все устроили. И что самое интересное, это доступно для населения. Вот, допустим, я медиатор, да, тренер, там, международный тренер, но у меня бесплатной услуги такой нет. Мне бюджет не оплачивает. Я не работаю на зарплате. А у них есть заработная плата, они могут себе это позволить. Поэтому обращайтесь в службу медиации. Куда еще можно обратиться? В органы опеки. Но опека, если московская, кстати говоря, дадут вам направление к тому же медиатору. Вот вы в опеку придете, скажете, вот такая история, не могу ничего поделать, проведите с мамой беседу. И вам тоже дадут это направление службы медиации. Я настаиваю, резюмирую сейчас на том, чтобы такие вопросы решались мирным путем.
Я тоже за это. Господа, я приглашаю вас принять участие в эфире, задавайте свои вопросы, дела семейные, тем программы, все средства связи работают, телефон 7373948, код 495, смс-портал плюс 7925888894,8 и телеграм говорит МСК-бот. Пишет Никита, развожусь с женой, имею ли я право потребовать, чтобы она вернула мою фамилию?
Кстати, Никита не первый, кто озадачился этим. Да, вы знаете, только что вот готовились, там, ждали эфир, да, и с коллегой обсуждали историю. Катя Гордон такая
есть,
которая взяла фамилию этого Гордона, потом своему сыну не от Гордона дала фамилию Гордона, и вот у нее там вот такой, и они говорят, можно ли, это же целый бренд, можно ли как-то потребовать назад? Нет, нельзя потребовать назад, потому что семейное законодательство у нас есть, семейные кодексы у нас действуют до сих пор, закон об актах гражданского состояния, он старенький, но действующий, не дает такой возможности. Есть право на выбор фамилии. При вступлении в брак вы можете выбрать фамилию, какую взять. При расторжении брака тоже имеете право выбрать фамилию, которая вам больше нравится. Поэтому
что
вот
упало,
так.
То пропало.
Что упало, то пропало.
7373948, прямой эфир, код 495. Добрый день.
Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, уважаемый юрист. Меня Павел зовут. Хотел бы такой вопрос задать. Скажите, пожалуйста, вот мы с супругой приобрели квартиру в Подмосковье в 2021 году. По договору для его участия заплатили полную сумму денег наличными. Сейчас планируем ее продать вместе. Вот хотелось бы узнать, скажите, пожалуйста, вот 5 лет проходит со дня перечисления денежных средств либо с получения собственности. Потому что собственность получили мы в 22-м году вместе.
Да. Ну, да, сразу отвечаю. Достаточно простой вопрос. С момента, когда вы приобрели право собственности на этот объект недвижимости.
Ну, там же не 5 лет, там 3 года.
У нас изменения были. Это раньше было 3 года. Он
с
правильно
покупки,
говорит.
Не с покупки, 5 лет.
Да. Изменения были пару лет назад.
Так, подождите, 5 лет с покупки, а
он
при
говорит
получении наследства...
Ну, а он о налогах.
Я знаю, о чем говорю. А при получении наследства сколько?
3.
А, 3, все.
Да.
Идем дальше. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Да, разводился с супругой 20 лет тому назад. Не давала встречаться с ребенком. Прошел все суды, приставов, попечительский совет. Все бесполезно. Спасло единственное, что я украдки встречался с ребенком, когда она чуть-чуть подросла, уже начался нормальный, хороший контакт. Это всем мужчинам так советую.
Спасибо
за
совет.
Ну, это то, о чем мы сейчас говорили. Вот человек позвонил в эфир и поделился своим опытом. Все прошел, толку никакого. Поэтому, ну, только мирно можно.
Алексей спрашивает, аналогичный вопрос по фамилии. А может ли супруга при разводе сменить фамилию ребенка?
Нет, 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 нет. Фамилия детей выбирается по согласию двух родителей. То есть вы, когда ребенка регистрируете, он родился, вы ему даете, предполагается, что вы вот приняли такое общее решение. Кстати, даже я знаю решение судов и судебные тяжбы, когда родители не достигали согласия в имени ребенка, там, фамилии ребенка, и даже судились в связи с этим. И предполагается, что вот, коль скоро этот вопрос решается по взаимному согласию родителей, то только по взаимному согласию родителей вот эта смена может быть произведена. Поэтому нет, нет. Не поменяет. Без
фамилию
вас не поменяет.
Без
вас не поменяет.
Так, еще было сообщение. Вот, значит...
Ребенок потом сам может поменять, но надо взросленьким, чтобы он уже был.
Еще одна пара разводится, расходится, уже, вернее, разошлись, живут в разных квартирах. Дочь жены осталась с отчимом, получается. Ну, муж с женой, но ребенок не общий, а жены.
Ребенок жены.
Жены. Так. Осталась с отчимом. Выказала желание жить с отчимом. А, супруга против.
А, чья?
Ну, бывшая супруга.
Мать.
Его.
Мать дочери.
Все, понятно. А ребенок хочет. Ребенку 14-15 лет. Имеет ли право мать что-то сделать? Может ли она через суд потребовать возвращение дочери?
В суд пусть подает об определении места жительства ребенка.
Но девочке 15 лет.
Ну и что, она ребенок, ей нет 18. В 18 пусть ходит, живет, где ей заблагорассудится, а до этого возраста мама за нее отвечает. А это...
Ну, а ребенок хочет жить
с отчимом.
Да.
Ну, завтра она захочет еще где-то жить, а послезавтра ей где-то дали в игрушки поиграться в другом месте, там, по ночам в эти игры.
Да, ну, 15 лет уже не такая дурная это должна быть.
Слушайте, но фактология, вот юридически отчим не имеет никакого отношения к этой девочке, он не является ее родителем, поэтому никаких прав на воспитание этого ребенка и даже на общение с этим ребенком, вот законных прав как родитель, он не имеет.
Ну вот Алексей добавляет, а если я ее усыновлю?
Удочерю.
Там, ну, удочерить, да, он сразу
знает. Если будет произведена процедура удочерения, он уже приравнивается к родителю, тогда да, тогда он такой же папа, как если бы он был им биологически. Те же самые законные права. Если девочка будет удочерена, то да. Но пока девочка не относится никак к этому человеку, потому что это кроме как отчим, тем более сейчас разведутся и вообще даже не отчим, а просто посторонний дядя, потому что отчим — это когда мама в браке находится с этим мужчиной, дядя. Тогда он отчимом является. А как только мама с ним развелась, он уже и никто. Вот в связи с этим я даю ответ такой. Никаких оснований девочке с вами проживать нет. Мама имеет право обратиться в суд с иском об определении места жительства ребенка, о возвращении ребенка вот из любого места к себе, в том числе из вашей квартиры. Если ребенок будет удочерен, я просто, правда, не очень понимаю, как вы планируете, прогнозируете это сделать. Если мама не согласна на удочерение, маму нужно тогда лишить родительских прав для начала.
Маму. Да почему?
А как еще удочерить? Мама не согласна на удочерение этим человеком.
Нет, мама согласна или нет, мы не знаем. Мама не хочет, чтобы дочь жила там.
Ну, если у них там скандал, они уже разошлись, они уже вместе
Алексей,
не живут.
Алексей, у вас скандал? Почему ну, дочь как? Туда-то пошла, к вам жить пошла?
Ну, по всей видимости, если они разошлись, ну, как и мама вдруг даст согласие на удочерение. Это, ну, нелогично. Всякое бывает, но я так понимаю, что уже распалась эта пара.
Алексей пишет, что финансово так выгоднее.
Кому?
Ну, насколько я понимаю, дочери.
Вот я и говорю, завтра в другом месте будет выгоднее.
Ладно, идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня какая проблема. Я купил в этом самом в Ашане очки. Ну, вначале они показались мне нормальные, там диоптрии, все. А когда пришел домой и стал уже конкретно, значит, попытался использовать их в работе, оказалось, что они мне, ну, мягко говоря, не подходят. Я пошел, значит, обратно и попросил мне их поменять. Там выбор был определенный, ассортимент. А мне, значит, сотрудники этого контактного отдела достают какую-то распечатку и читают перечень товаров, которые не подлежат обмену. И в них, значит, фигурируют очковые линзы. Я говорю, простите, я у вас покупал не очковые линзы, а очки. То есть товар совершенно разный. Вот. Они, значит, какое-то там время... Ну, припирались, потом говорят... Ну,
но мы поняли, да? Вы в итоге, вопрос в чем?
Вопрос в том, что они переводят, значит, вот мы вам, так сказать, ну, как бы сначала предъявляют в основании официальный документ, а потом говорят, пишите заявление, мы в течение 3 дней, значит, вам ответим. Но дело в том, что в течение 3 дней они могут соорудить некую конструкцию, которая, значит, ну, подвести под свои интересы.
Угу. Но, Лен,
есть? Ну, есть ответ. Но, к сожалению, мне вас обрадовать вот с моей точки зрения нечем. Дело в том, что вот такие сложно сочетанные вещи, как очки, которые включают в себя оправу, и те самые линзы. Линзы есть в этих очках, вы их, соответственно, приобрели, и линзы входят в перечень товаров, которые действительно такой перечень существует, туда входит много чего, там, включая нижнее белье, таблетки, различные лекарственные препараты, ну и вот эти линзы. Поэтому, коль скоро в этот перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату, входят линзы, а линзы входят в очки, то тем самым мы делаем вывод, что эти очки не могут быть вам возвращены по закону о защите прав потребителей.
Дело в том, что линзы считаются медицинский товар, а лекарства и медицинские товары у нас в стране не возвращаются. Да. Вот таким образом.
Дело в том, что здесь вот получается такая вот нелепость, это самое, не знаю, как ее назвать, формализованная. То есть, с одной стороны, есть четкий документ, в котором написано «А», а в другом, значит, «Б». Вот я говорю, у меня в чеке не написаны линзы. У меня написан товар очки.
Очки мы понимаем, что вы зацепились. Мы это поняли уже, что вы...
Вот... Они дорогие очки?
Ну, 500 рублей. Для меня это, вот, в общем-то...
А, для вас это существенно. Но мне кажется, если вы будете бороться дальше и еще в суд захотите подавать на этот магазин, то...
дороже обойдется.
Конечно, дороже конечно. Дороже. Поэтому, ну, оставьте очки, может быть, пригодятся чуть позже.
Ну, а шанс мог, честно говоря, и пойти навстречу, да, как-то вот там деньги рублей... вернуть, 500 рублей. Но если мы сейчас рассуждаем, а мы должны рассуждать в силу закона, то перспектив особо тут никаких и нет. Действительно, нельзя вернуть. А представьте, это вот он купил готовые, продают, да, эти готовые с линзами, уже с определенными диоптриями. А если бы он заказал, пошел в аптеке, не понравились, пришел домой, покрутил, ну, не очень как-то выглядят, ну, оправа не понравилась на самом деле. Приходит, говорит, ну, хочу все-таки вернуть или хочу обменять, вот на другие хочу обменять. Ну, а кому их потом продавать, если этот магазин специализируется на том, что нужно из
аптеки? В аптеке, аптека, это, да, по, в оптике, это оптики. Понятно, а в магазине-то они все лежат там большой такой горой, ну, их там много. Я, например, тоже вот недавно куда-то я ездил, и забыл взять с собой очки для чтения. Им пришлось, я просто зашел в магазин, купил обычные, тоже там чуть ли не за 1500 рублей обычные очки. Я, ну, почитать я почитал, но сейчас они мне уже не нужны, потому что дома свои есть, ну и так далее.
Может, вы поменяетесь? Какие у вас? Какие
диоптрии? Нет, боюсь, что нет. Здравствуйте, в октябре 24-го поженились. В январе узнал о том, что жена набрала кредитов до брака на большую сумму. В случае покупки, например, недвижимости, в случае просрочки или штрафов, может быть в перспективе арестована наша недвижимость, пишет Афал.
Кредиты были нажиты, вот эти долги, мы их правильно так назовем, долги до регистрации брака, соответственно, являются ее личными долговыми обязательствами, соответственно, вы по этим долгам не отвечаете. Другое дело, что потом может быть запущена процедура, например, ее банкротства, если сейчас с нее взыскана будет большая сумма, подадут на банкротство этого физического лица, или она сама подаст. Вот на это нужно обратить внимание, то, что последствия есть там, по признанию сделок недействительными. На это обратите внимание. Если сухо отвечать на вопрос, отвечаете ли вы по ее обязательствам добрачным, нет.
Нет. Все, не волнуйтесь, вопрос этот так не решится, как вы написали. Елена Сенина сегодня наш народный адвокат. После новостей продолжим отвечать на ваши вопросы.
вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Добрый день. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат, кандидат юридических наук Елена Сенина. Лена, добрый день.
Добрый день.
Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Все средства связи работают. Звоните, пишите. 7373948, прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, говорите.
Добрый день. Я очень рад, что звонился. Прям слушаю вашу программу, все время доволен этим. Большое вам спасибо за это.
Спасибо вам, да.
Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. У меня приезжает друг из Сочи, вот. Он там года два продал квартиру, и сейчас он жил по временной регистрации. Там. Он приезжает в Москву, и чтобы ему здесь устроиться, работать, там, документы получать, он просит сделать ему регистрацию. Вот. Вот, поэтому вот я хочу задать вопрос, могу ли я ему что-то сделать и, ну, сделать эту регистрацию, и как мне избежать того, что, грубо говоря, там, ну, мало ли, может, какая-нибудь чистоплотность его будет, захочет потом не выписываться, там, сделать мне временную регистрацию ему или постоянную, ну, с каким-то договором у нотариуса, что он не имеет, если он возьмет кредиты, чтобы, ну, с меня третьи лица не спрашивали ничего, не описывали.
Я считаю, что не забивайте себе голову, сделайте временную регистрацию, чтобы потом в суды не ходить. В суде, если придется, да, постоянную, если сделаете регистрацию, пойдете в суд, и у вас выигрышное дело, вы его снимете с регистрационного учета. Но в суды ходить – это так себе удовольствие. Это и время тратить, и деньги какие-то все равно тратить, да. Поэтому, ну, потом к приставам ходить. Ну, я считаю, что игра не стоит свеч. Поэтому здесь сделайте временную регистрацию, она автоматически аннулируется по прошествии
на
времени.
На год сделайте,
да,
пока.
Да. А хорошо, скажите, пожалуйста, а вот если я ему сделаю временную регистрацию, он имеет право, к примеру, потом туда ребенка свой прописать?
Нет, нет, при временной регистрации нет.
Имеете право только владелец квартиры, кто собственник.
Да, поэтому не переживайте, временную можно делать. Иначе, ну, представьте, если бы можно было вписывать всех, кого угодно, там, что бы вообще творилось у нас.
Ну, это да.
Это и называется резиновые квартиры.
Да, ну, тут закон вас в этом... Нет, закон тут в этом плане вас защищает, поэтому временную сделать можно, рисков, собственно, никаких нет. Но тут можно, конечно, фантазировать, если он набрал каких-то кредитов, кому-то должен, там могут прийти к вам в квартиру приставы, посмотреть, что у вас там есть по месту его регистрации. Вы потом будете исключать имущество из акта ареста, потому что это и не его. Но это значит, знаете, ну, как какие-то случаи такие теоретические. Мы говорим о практике, мы говорим о жизни. Я считаю, что рисков никаких нет. И закон так считает. Оформляйте на год, да и все.
Но все равно, если даже вот, ну, делать эту штуку, не будет лишним, если я у нотариуса с ним заключу договор, что не моя квартира, ничего, мы не имеем ответственности перед третьими лицами. Ну, как вот
это в законе так написано. Дополнительно оформлять законодательные нормы не нужно нотариально. Но если вам будет, давайте так, можно ходить к нотариусу.
Если
вам так спокойнее будет, ну, сходите, может быть, действительно, чтобы вы не переживали. В законе это уже все прописано. Ну, сходите к нотариусу, потому что вам хочется, чтобы вот вы были спокойны, вам эта бумага важна. Можно.
Ну, то есть это, грубо говоря, как таблетка для самоуспокоения.
Ну, выходит, что так.
Измело.
Да, именно так. Действуйте, пожалуйста. Спасибо. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей зовут. А подскажите, вот такая немножко в сторону. Я в магазине покупал продукты, и мне отказались выдавать кассовый чек. Сказали, что я сам отказался. То есть она на самом деле спросила, есть ли у меня дисконтная карта этой пятерочки. Я говорю, нет. И после этого чек не давала. И все они собрались, там администратор, мы, говорит, слышали, вы сказали нет. Я говорю, ну вообще такого правила нет, что чек не давать, чек... обязаны же выдать в любом случае.
Ну, либо вопрос в чем, Сергей?
Кто прав?
Нет, да. Ну, конечно, они не правы, потому что по закону Российской Федерации они обязаны выдать вам чек. А если чек не выдаются, то покупки за счет магазина.
Да, ну, меня там полиция...
Ну, значит, вы
полицию вызывали, что скандал был?
Да, конечно, ну весь магазин конечно. Собрался, конечно, да. Не то, что ничего не дали, ну так. Что мне дальше делать?
Да, в Роспотребнадзор нужно обратиться.
Да вот, уже, вот, как вы докажете, что вам его не
там
дали?
Там видеозаписи везде.
Ой,
в этой пятерочке.
И полиция приехала.
Ой, ну там, наверное, сильный какой-то скандал у вас был, я так понимаю. Ну, смотрите, значит, отвечая на ваш вопрос, кто прав, тут очевидно, что они не правы, видимо, у них какой-то технический сбой произошел, а может быть, она пробила чек и выбросила, и не помнит куда, но по какой-то причине этот чек не сохранился. Пытаются переложить ответственность на вас, якобы вы сами отказались от чека и прочее. Ну, пусть покажут тогда этот чек и отдадут вам, вот вы теперь согласились его получить. Дело в том, что по таким вопросам, кто заведует такими ситуациями, это Роспотребнадзор. Вы должны обратиться в Роспотребнадзор. У них есть интернет-портал, на котором можно подать электронное обращение, не выходя из дома. Пожалуйста, вот пишите жалобу. Что касается приезда полиции, полиция по другому вопросу приехала. Я так понимаю, они приехали, потому что там был шум, гам и скандал, и, может быть, какие-то оскорбления. Ну, тут ваша ответственность тоже может наступить, если вы там их как-то оскорбляли прилюдно, хулиганили, нарушали общественный порядок. Тут можно и быть привлеченным к административной ответственности. С точностью, да наоборот. Если они шумели, кричали, вас оскорбляли, то их могут конкретных лиц привлечь к административной ответственности.
Ну, спасибо. Продолжать мне, да, жаловаться?
Как или... хотите, это ваше дело. Как, если вы хотите право себе есть. Нервы потрепать, то давайте продолжайте. Это же ваше время, ваши нервы, Сергей. Как мы можем вам говорить, продолжать или не продолжать? Покупка-то большая была? Как и на какую сумму?
Ну, что там я купил? Хлеб купил, бананы, пиво безалкогольное. Ну,
рублей на 300-500. Взвешивайте сами, нужно вам или не нужно это все делать. Я
Сергей,
считаю, что
есть.
Не обязательно.
Нет, ну, право есть. Люди разные. Спасибо, бывают, Сергей. Бывают, ну, настолько, знаете, принципиальничают. Вот ко мне же обращаются клиенты. Ну,
из-за того, что чек не дали.
По разным вопросам регулярно идут обращения. Я, как юрист, должна разъяснить, какие права у них есть, каких нет. Но внутренне, как человек, по, наверное, ну, половине точно ситуации я бы плюнула и
конечно.
Не стала бы никуда обращаться. Но они вот, ну, у них другая позиция. Может быть, они спать не могут. Знаете, как в этом в Мимино. Я такую неприязнь испытываю, что кушать не могу.
У меня была однажды история. Был день рождения у моего друга. Снял зал в караоке. До этого он внес предоплату. Все, мы приехали, прекрасный стол, понавеселились, и уже где-то в ночи начали собираться домой. И вдруг моего друга останавливает администратор с охранником и говорит, а вы, ваши предоплаты нету, вы не вносили. Он, как нету? Вот есть, все, такого числа я приносил. Чек покажите. Он говорит, вы знаете, я чек оставил в другом пиджаке. А она такая, нет, я вас не выпущу. Он говорит, ну давайте я съезжу домой, возьму чек и тут же приеду. Вот Макс посидит. Короче, дошло до того, что я
вас
уже...
Вас в заложниках
ну,
оставили.
Типа того. Потом вы сложилась ситуация таким образом из-за этого чека. Не выпускает вообще. Закрыли дверь, ничего нам не дают, ни воды, ни в туалет сходить. Ой. Вообще никаким образом. И я вызвал полицию. Говорю, вы знаете, меня взяли в заложники. И нас там несколько человек, еще друзья, которые, подруги, которые как раз выходили вместе. Дама вообще непробиваемая, очень наглая. Или деньги вы мне сейчас заплатите, или чек дадите, я вас не выпущу. Приехав полиция, они... Вот тут вот, я понимаю, поскандалить стоило, потому что это ну, уже какая-то наглость.
Но это уже уголовка.
Конечно.
Это уже уголовка, потому что это незаконное лишение свободы.
В том-то и дело.
Закрыли двери, ну как
охрана
это?
Охрана вокруг нас стоит.
Ну, конституционное право о свободе перемещения никто не отменял.
Как воришь, какие-то. Я говорю, ты точно отдал? Он говорит, поднимите камеры, посмотрите, мы лично с вами, я отдавал вам деньги вот за этой стойкой.
Ну, это же и самоуправное действие, потому что...
В итоге на следующий день хорошо, я приехал, швырнул ей этот чек. Да, и написал огромную жалобу, но я уверен, что эту жалобу она порвала и выбросила, ну, Не знаю, работает сейчас или нет, это интересно проверить. Но вот такие вот, вот тут вот я понимаю, это оскорбление, это какое-то ущемление, да, моих прав было. Закрыть было. Меня еще и оскорблять.
Было, что... еще могли бы на уголовную ответственность настаивать, потому что это незаконные действия. Закрыть дверь, не выпускать.
Вот, что вот. И нет выхода из ситуации. У него, его девушка с ним же закрыта, никого она не выпускает, и привести этот чек тоже невозможно. Она требовала денег. Деньги, угу. Чтобы заплатили деньги, предоплату, угу. Которую он отдал там несколько угу. дней назад.
Ну, в этом случае вымогала.
Ой, это правда. Добрый день.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, я заправлялся на заправке, вот, вставил пистолет в бак и попросил, вставил пистолет в бак, попросил заправщицу заправить мне 10 литров. И не заметил, что была надпись небольшого размера, то, что при вставлении пистолета в бак, он автоматически до полного бака наливает. И пошел оплачивать, предварительно сказав девушке, заправщице, чтобы 10 литров она мне налила. Вот. Угу. Прихожу, у меня залито уже 60 литров. Меня взяли как за 60 литров. Хотя, говорю, я с девушкой просил, сказал, что минутку. Ну, я просто не увидел, что это объявление. Правомерно это или неправомерно?
Но мы поняли, короче, не мучайтесь.
Ну, они вам продают топливо.
Нет, а вы как так его? Может быть? Что за правило? В бак, а по-другому как надо заправляться? Не в бак вставлять пистолет, а куда? В руль? Что за глупость?
Вот. Просто на всех заправках по-разному, я так понимаю, что
где-то... Но мы поняли, мы поняли. Просто... Давайте послушайте ответ нашего народного адвоката.
Ну, конечно же, вы правы. Тут тот же самый, сегодня он упоминался уже, закон действует о защите прав потребителей, потому что стоимость услуги, товара должна быть точно определена. Раз. Во-вторых, наименование, количество товара должно быть точно определено, и вы имеете право, как потребитель, на информацию достоверную о товаре. В связи с этим, безусловно, правы здесь вы, и не обязаны были оплачивать за 60 литров. Другое дело, как мы будем это доказывать. Вот эта сложность вызывает, обязанность по доказыванию. Они, ну, если уж такое произошло, вы могли бы им сказать: слушайте, ну вот, пожалуйста, вот моя машина, забирайте 50 литров обратно, они мне не нужны, я их оплачивать не хочу. То есть так поступить тоже...
А если бы денег не было у человека?
Конечно, но вот приехал, у него на 10 литров есть, и на больше нет. Тоже возможная история. Поэтому, пожалуйста, излишне заправили, заберите 50.
Сама вот эта ситуация, что висит объявление, что при вставлении пистолета в бак полностью автоматически заполняется. Так мне не надо 50 литров, 60. Это у меня денег, может быть, нету.
Смотрите, значит, здесь я могу сказать следующее. Такая услуга вот так может быть сформулирована, но это объявление должно быть настолько вот донесено до потребителя, то есть не заметить его должно быть нельзя, то есть это должно быть очевидно, это должен быть огромный плакат, громкоговоритель, там уведомление, это заправщица должна сказать: вы знаете, у нас такие правила, если вставили пистолет, то до полного бака, вы на это согласны? Или подъезжайте там к другой какой-то колонке, либо не вставляете, ну вот они должны разъяснить.
В ладошки.
Ну, они должны, да, разъяснить доступным способом. Если они не разъяснили доступным способом, а знаете, как в договорах с банками раньше этим мелким-мелким шрифтом писали, вот ответственность тут на них.
Если я, в опекунстве докажу, что моя племянница ходит в секту, поможет это мне общаться с внучатым племянником?
Так, племянница и внучатый племянник.
Но это ребенок...
Это один и тот же человек?
Нет, племянница...
Так. Племянница.
А у нее есть ребенок. Это внучатый племянник нашего слушателя.
Вы знаете, вот вы не ленитесь, поподробнее описывайте свои ситуации, чтобы мы могли дать более подробный ответ. Отвечаю на то, вот как оно сформулировано. Если я схожу в опеку и докажу, что она
нет, нет.
в секте.
Он в опекунстве уже... Я, насколько понимаю, над своей племянницей. И она, племянница, не дает общаться с внучатым племянником. Это получает, ну,
он уже
со своим
опекун.
Да, он пишет.
Уже.
Если я в опекунстве докажу, что моя племянница ходит в секту.
В опеке, наверное, он доказывает.
В опекунстве он пишет.
Так.
Ну, в опеке.
Ну, ладно, непонятно.
Представим, что наш слушатель опекун племянницы. Угу. А у племянницы есть ребенок, который не дает общаться с этим ребенком. Угу. И он хочет доказать в суде, что она сектантка, и общаться с ребенком.
А, смотрите, значит, что касается забрать совсем? Опеку установить.
Общаться бы написал.
Общаться. Ну, просто общаться не пойдет. Тут уже выберите, потому что если... Ну, давайте развивать тему. Если она сектантка, если у нее там психические какие-то уже отклонения на этой почве, то ее нужно признавать недееспособной. Если признавать недееспособной, то она не может осуществлять уход за собственным ребенком. Очевидно. Пожалуйста, тогда можете ее лишать на этом основании родительских прав, ограничивать в родительских правах, устанавливать над ним опеку и общаться сколько угодно, но и нести обязанность как опекун, а не просто общаться.
Он еще не опекун, оказывается.
Ну, так я вот и тоже подозревала, что, скорее всего...
Так а зачем вы пишете, если я в опекунстве? Как тогда понять вашу эту фразу?
В опеку, если пойду, наверное. Вот видите, как мы расшифровываем с вами на кофейной гуще фактически.
Короче, тут нужно доказывать. Достаточно сложно все.
Нет, ну доказать сложно. И ходить просто в опеку бесполезно. Нужно сначала сходить в опеку, а потом в суд обратиться по признанию ее недееспособной, по ограничению, возможно, ее в родительских правах или там даже лишению родительских прав. Вы должны будете в суд подавать, опека там тоже будет к судебным разбирательствам привлечена. Но имейте в виду, что просто пообщаться потом не получится. Если вы возьмете на себя опеку, вот вы потом все, ее лишили родительских прав, вы добились своего. Дальше дело передается в опеку. Опека должна ребенка либо пристроить в детский дом, либо обеспечить какую-то опеку. Вы приходите, говорите, хочу общаться. Он говорит, извините, ребенок уходит на усыновление, либо он идет в приемную семью. Поэтому, ну, как бы здесь
все понятно.
Права и обязанности, они неразделимы.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый тут, день.
Меня Сергей Николаевич зовут. Я хочу дать пояснение по заправкам. Вот тут совершенно четко. Это этот молодой человек, который звонил, видимо, имел Лукойл, там у них прямо на пистолетах крупными буквами написано, что заправка до полного бака, если он сам взял этот пистолет, должен прочитать, а если если заправляет заправщик, то он всегда приходит и уточняет, сколько заправлять и нужно ли до полного. Поэтому... Просто внимательно надо быть.
Ну, быть внимательнее понятно, большое. Но он утверждает, мы же не можем сказать, мы вам не верим. Он утверждает то, что я знать не знал, меня никто не извещал.
Тема Ла пишет. Добрый день, подскажите, пожалуйста, умерла родная тетя. Могу ли я рассчитывать на какое-либо наследство, при том, что живы ее брат с сестрой, пенсионеры? Больше родных нет.
Угу. Племянница. Брат, сестра, родные. Вторая очередь наследования. Племянники пошли в третью очередь наследования. Поэтому, к сожалению, должна сказать, что вы...
Нет, но если тетя не написала на вас завещание, то нет.
Но она уже умерла, если было завещание. Обещания, наверное, сказали бы. Сначала наследуют родные братья и сестры, если их нет, то племянники наследуют. Единственное исключение, вот от кого вы племянница, потому что если ваш, допустим, тоже там родитель, ну, брат или сестра, да, вот этой умершей тети, то вы можете наследовать по праву представления. Напишите нам, по чьей линии, почему вы ее племянницей являетесь, какое у вас родство.
Так, Сергей пишет, здравствуйте, если сделать с женой совместное завещание друг на друга на свои доли в квартире, аннулируется ли оно в обе стороны, если вдруг один из супругов решит переписать завещание на другое лицо, или в отношении второго супруга оно останется в силе?
Останется в силе.
Что так коротко?
Ну, уже что? Я то долго, то недолго.
Все, нормально, останется в силе.
Ну, останется в силе. Такие случаи бывали, у меня клиенты тоже такие.
Добрый день.
Добрый день.
Выключите, пожалуйста, радио и слушайте нас в телефон.
Выключил радио.
Говорите.
У меня такой вопрос. Значит, у нас поменяли улицу Веневская на Веневскую. В паспорте у меня написано Веневская. В завещании я написал Веневская. Принципиально надо менять завещание.
А что там поменялось? Буква Е на Ё?
Да.
А вы когда составляли завещание, у вас уже вот эта перемена произошла?
Да, произошла, я там написал Веневская, не думая о том, что у меня в паспорте написано, другая, что я проживаю на Веневской.
А вы завещание...
Стоит менять что-то, менять завещание?
Вы квартиру завещали?
Нет. Да, квартира.
А вы конкретно ее указывали, вот характеристики квартиры в завещании?
Ну как же, квартира, номер квартиры.
Номер квартиры, адрес.
Адрес. Только адрес вот Веневская.
ЕГРН, да, тоже вот единый государственный реестр, номер указали. Ну давайте так, если вы не поменяете, ну страшного здесь особо ничего нет. Объясню почему.
Наследники будут менять.
Да, дело в том, что страшного ничего нет, потому что перемена произошла позже, вы сделали так вот актуальную, указали информацию, ту, которая из документов ваших на текущий период и соответствовало действительности, но если вы не они вступят в наследство, вступят, потому что там и единый государственный реестр недвижимости указан, этот номер длинный, да, поэтому все как бы будет в порядке.
Перебью. Мне даже предложили такой вариант, что пойти в паспортный стол, выписаться из Веневской. И в дате, когда это переименование произошло, у меня есть постановление Моссовета. И прописаться уже в Веневской.
Не надо.
Ну, это глупость.
Нет, этого делать не надо. Вы у нотариуса указали свое место жительства, Веневская, где, да? Вы вот проживающие по улице Веневская, хотя у вас Веневская было. Дело в том, что если вы не поменяете, ничего страшного, они все равно вступят в наследство, но, возможно, им придется столкнуться со сложностями. Им нужно... Нотариусы у нас вот каждой запятой придираются и всех направляют в суд. И в суде им придется устанавливать факт соответствия. Они его установят, но в суд придется им сходить. Поэтому, если вам не сложно, сейчас и на дом приезжают нотариусы, можно просто вот, чтобы нотариус приехал на дом и составил по тем документам, которые у вас имеются в наличии.
И тогда второй вопрос. Завещание внучке я завещал дачный участок и дом, где адрес был такой, что Московская область, город Чехов, деревня Стремилово, дачный участок, номер, земля, там все.
У нас остается прям минута, мы можем сейчас не успеть. Говорите живее, вопрос в чем, да.
Указали.
А теперь электрики заставили поменять на Ваулова.
Что творится, все
меняет. На Ваулова. Да. 2 месяца я ходил в эти мои документы, и сейчас поменяли, приняли решение поменять в адресе.
Поняла. Да, ничего, отвечаю, простите, что перебиваю, у нас кончается время эфира. Отвечаю на вопрос. Когда вы делали завещание, улица была, старый адрес, он действующий, ваше завещание действующее. Вступить смогут, им нужно будет пойти просто взять вот это о перемене этого адреса, соответственно, документы и предоставить нотариусу. Здесь, кстати, даже попроще, чем в первом случае с буквой Ё и Е. Но если вас это не затруднит. Опять же, вы же сейчас будете, скорее всего, нотариуса вызывать, либо пойдете. Ну, перепишите еще раз, чтобы им эти справки не собирать.
Спасибо большое. Действуйте и не волнуйтесь, Лен, спасибо. На
спасибо
этом
вам.
Все. Друзья, надо было звонить раньше, я вас предупреждал. Елена Сенина, кандидат юридических наук, наш народный адвокат сегодня. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва» и хорошего вам вторника.